Говорит Радио Свобода. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов в ответ на отказ Москвы объяснить попадание в страну вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.
Эта высылка значительным образом ограничит на много лет вперед работу российских служб в нашей стране.
Ангела Меркель в четвертый раз стала федеральным канцлером Германии.
Это победа, но это явно ее последняя победа. И очень много в Германии говорят о том, кто же будет преемником Ангелы Меркель.
Умер выдающийся физик Стивен Хокинг.
Он был не только великим ученым, великим популяризатором, но и человеком, обладающим великой страстью и любовью к жизни.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 марта. Итак, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила сегодня в парламенте, что отказ Кремля предоставить информацию, касающуюся отравления Сергея Скрипаля и его дочери, позволяет сделать вывод о том, что российское государство совершило акт агрессии против Соединенного Королевства с применением отравляющих веществ. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, прекращении контактов с Россией на высоком уровне, в том числе об отзыве приглашения министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить Лондон. Британские официальные лица и члены королевской семьи откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России. По словам Мэй, она провела переговоры с союзниками Британии, которые заявили о поддержке ее позиции. Британия потребовала и созыва Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг отравления Скрипаля. Заявление Терезы Мэй мой коллега Александр Гостев обсуждает с политологом Александром Морозовым.
Кто сейчас выходит победителем в этой ситуации, которая все еще развивается?
Есть очевидная проблема, которая, вообще говоря, не совсем понятно, какое решение имеет. Дело в том, что Кремль, очевидно, ведет какую-то неконвенциональную войну против стран Запада, в частности, ну, и США, и Европы. И больше того, Путин довольно ясно, в общем, в своих последних выступлениях предвыборных, особенно в интервью для NBC, дал понять, что да, это такая партизанская война, мы за нее несем ответственности, ведут ее патриотически настроенные граждане, мы не будем этого расследовать, мы это никак пресекать не будем. Из этого вытекает такая общая большая линия, то есть БУК был доставлен не Кремлем и самолет был сбит не правительственными какими-то людьми, за которые несет ответственность Кремль, панамские офшоры открыты добровольцами. Значит, вмешательство в выборы и атаки на правительственные сервера в Германии или в Америке – это тоже какие-то хакеры, добровольцы, патриотически настроенные. Одним словом, здесь очень широкий возник уже план событий, которые явно обнаруживают природу этой неконвенциональной войны. Дальше можно ждать чего угодно. А в это время Запад реагирует на совершенно другом этаже. Это просто как бы события на разных этажах, потому что реакция США, Евросоюза в целом и отдельных стран Европы, она находится, так сказать, на уровне дипломатии, то есть традиционных форм ответа. И сегодняшнее заявление Терезы Мэй, оно в этом же ряду стоит, потому что высылка дипломатов – это, в общем, просто дипломатическая мера, традиционная для шпионских скандалов. И она не отражает всей той угрозы, которую представляет из себя эта неконвенциональная война, партизанская война, которую ведет Кремль.
То есть сегодняшняя реакция британского правительства – это предсказуемая вещь? За последние два дня очень много высказывалось предположение о том, что ответ будет гораздо более жестким, резким, сильным. Вас не удивило то, как развиваются события? Вот не удивила ли относительная мягкость выступления Терезы Мэй? Несмотря на то, что, в общем, почти прямые обвинения в адрес конкретного человека, а именно главы российского государства Владимира Путина, все-таки звучали.
Дело в том, что при каждом таком событии, такого масштаба, то есть касается ли это допинг-скандала или там действительно истории с Боингом, всякий раз общества разных стран ожидают каких-то чрезвычайных, чудовищных мер против Кремля и России, которые как бы разрушат ее, попросту говоря, или нанесут какой-то непоправимый ущерб. Но дело в том, что, во-первых, для этого требуется, во-первых, консенсус, то есть западные правительства должны объяснить своим избирателям, как бы, почему они решаются на такое. Этого консенсуса пока, очевидно, нет. Это первый. И второй момент. Дело в том, что все эти угрозы отключения свифта, которые обсуждаются, или какие-то тяжелые формы экономического ущерба, они тоже имеют как бы такую довольно сложную сложную канву, потому что, во-первых, это затрагивает и сами западные экономики по-прежнему такого масштаба разрыва. И, во-вторых, что главное, никто не уверен, нанесет ли это какой-то ущерб, реальный ущерб путинизму, настолько, чтобы он прекратил свои действия, направленные явно на дестабилизацию и на внесение хаоса в мировые отношения. Иначе говоря, нельзя так обольщаться и считать, что есть какие-то инструменты у Запада. И надо сказать, что Путин в своем разговоре с Соловьевым в фильме «Миропорядок 2018», он, кстати говоря, там прямо об этом говорит. Его Соловьев спрашивает, если помните, что про вас говорят, что вы играете в хорошую игру с плохими картами. Ну, это известная фраза Кондолизы Райс, которая потом неоднократно повторялась разными экспертами о Путине. На что он отвечает? Очень ясно. Все услышали его ответ. Он сказал, что ни у кого нет каких-то хороших карт лучше, чем, например, у меня. У всех есть свои слабости в картах и своя сила. Он чувствует себя абсолютно уверенно.
Раз он чувствует себя абсолютно уверенным, Москва сейчас может взять и, что называется, пойти в контратаку, еще больше как-то обострить ситуацию? Ведь мы говорим в последнее время о том, что любое проявление такой конвенциональной дипломатии, ответ привычными, приличными мерами на какие-то непривычные, выходящие за всякие рамки выпады, в Москве воспринимается только как слабость.
У меня вообще довольно пессимистический взгляд на возможности развития этой войны, потому что угрозу представляет ведь не ядерный конфликт и не так называемый Карибский кризис, доведенный Путиным, симуляция Карибского кризиса, доведенная до своего предела. Угрозу представляет это безнаказанное расширение партизанщины. Надо сказать, что ведь по существу из этих патриотических граждан, патриотических партизан путинских, вообще говоря, оформился на территории Европы некоторый целый аналог ИГИЛа. Вот эти все хакеры и так далее, и так далее. Что от них можно ждать? Во-первых, можно ждать блэкаутов, то есть обрушения сети электроснабжения. Вопрос перерезания оптоволоконных кабелей под океаном, это ведь публично обсуждается, как некоторые угрозы. Обрушение или удары по электронным финансовым механизмам, включая банки и биржи, это возможно? Конечно, возможно. И закрывать на это глаза совершенно в такой ситуации невозможно, потому что мы видим, что Путин ни на какое сотрудничество ни с кем не идет из этих европейских правительств в расследовании подобных дел. Он де-факто это поощряет, а это развязывает руки тем молодым энергичным людям, которые хотели бы совершенно искренне, уже накачанные полностью этой идеей войны с Западом, хотели бы как можно больше вредить. Ну тогда это будет. Вот в этом и проблема.
Вы несколько раз уже упомянули словосочетание такое «патриотические партизаны Путина». Есть версия, что все-таки это некая самодеятельность, я имею в виду случившееся в Солсбери, это действие, возможно, какого-то такого отряда ликвидаторов, который уже вышел из-под всякого контроля и президента, и вообще российской власти. И это свидетельствует о том, что на самом деле Владимир Путин уже не до конца контролирует даже собственные спецслужбы.
Нет, так смотреть на это, к сожалению, невозможно, потому что мы знаем, как работает путинская машина и как работает внутренняя российская властная система. Безусловно, Путин может сказать, что частная армия Вагнера и повар Пригожин воюют в Сирии сами по себе, по контракту с Асадом или из своих бизнес-интересов. Но дело в том, что они не могут там воевать вне координации с российскими военными. И это совершенно очевидно. А это значит, что они включены внутрь действий и российских государственных подразделений. Такая же точная ситуация с хакерами, которые уже были задержаны, некоторые из них, и уже депортированы в США. И все они, все эти истории показывают, что это были люди, которые в прошлом работали в военных IT или в каких-то IT-фирмах, связанных с обслуживанием разведки. И киберразведки, возможно, они уволились, но они сохраняют отношения. И их действия скоординированы с какими-то людьми в российских спецслужбах. Это похоже очень все на убийство Бориса Немцова, где действительно, мы можем и говорить, что прямого указания Путина убивать Немцова не было. Но, тем не менее, те люди, которые его убили, они были сотрудниками МВД, часть из них, а кто-то из них был сотрудниками ФСБ. Может быть, они были в отставке или еще действующими сотрудниками, но они имели возможность использовать государственные органы для координирования своих действий. И вот здесь реакция британского правительства совершенно, на мой взгляд, правильно, потому что, когда говорится, что это, если даже не прямой приказ Кремля, то это люди сделали, которые аффилированы с Кремлем, это безусловно так.
То есть ни о какой самодеятельности, допустим, тех офицеров спецслужб, которых, возможно, Скрипаль в свое время выдал британцам, и вот они так решили спустя годы отомстить, об этом речи не идет.
Даже если это и так, а если бы это было так, то Владимир Путин и Кремль должны были немедленно принять меры со своей стороны по расследованию этого факта публичного. Потому что это означало бы, что существуют какие-то офицеры, российские офицеры, которые партизански действуют на территории разных государств. Здесь, допустим, в Британии, там в Черногории совсем недавно, если вы помните, была попытка вмешательства в выборы, и там был российский офицер разведки, опознан действующий, ну и так далее, и так далее. То есть здесь важно подчеркнуть, что у Путина огромные возможности уходить от ответственности, если вести такую партизанскую войну. Никогда невозможно будет уверенно сказать, существовал ли прямой приказ. И дело не в этом прямом приказе, а в том, что создана система, при которой безответственно могут действовать совершенно свободно. Парамилитарные отряды и профессиональные подрывники и специалисты по киберборьбе действовать в целях стабилизации в других государствах.
А как вам версия о том, что, как всегда, это было направлено не на внешнее, а на внутреннее потребление, скажем так, что Кремлю, Путину, Москве уже наплевать на собственную репутацию на Западе, потому что они знают, что окончательная даже ее потеря ничем им не грозит. Это был сигнал всем тем, кто сейчас колеблется, кто одной ногой стоит на британской земле, хранит там свои капиталы и держит там свои семьи. Им дали понять, что надо возвращаться, определяться и сплачиваться вокруг национального лидера. Нечерта больше вам делать на Западе.
Даже если как бы в самом замысле этого убийства этого не было, тем не менее очевидно, что многими оно прочитано внутри российской как бы элиты в очередной раз именно так. Потому что как бы если ты хочешь выйти из системы, то ты или как Улюкаев сядешь на 10 лет, однажды сказав по телефону, как бы, что ты хотел бы уже покинуть лодку, а этого нельзя, и тогда вот такая расплата, или ты будешь убит. Это, конечно, так всеми воспринимается, что значит, система достанет тебя везде, и ты не уйдешь от нее ни с какими капиталами, не выйдешь из игры. Но это так читается, это очень существенно, потому что сейчас как раз тот самый момент, когда российской элите надо сделать какой-то выбор, вообще говоря, дальше двигаться в направлении этой войны, ее эскалации, или все-таки начинать тормозить.
Британские журналисты сегодня обсуждали, что до сих пор имеющиеся в британской экономике 14 миллиардов фунтов российских инвестиций перевешивают все политические и криминальные события. Поэтому ни о каких серьезных санкциях, конечно, Тереза Мэй объявить и не могла. Что должно произойти, чтобы западные лидеры наконец поняли, что против них ведется война? Ведь вы сами упомянули о том, что война, как бы сейчас она хоть и не объявленная, но идет с одной стороны. С другой стороны, до сих пор войной это не считают.
Да, это главная проблема вообще всего этого периода с 2014 года, с аннексии Крыма и до сегодняшнего дня. Дело в том, что позиция всех лидеров европейских государств и США сводится к тому, чтобы все-таки оказывать давление на Кремль, чтобы он сам вернулся в нормальное русло и прекратил все это. Потому что очень высока цена экономического взаимодействия. И очевидно, что Германия не хочет как бы терять Nord-Stream-2. Британцы совершенно не видят никакого смысла разрывать отношения с русскими олигархами, которые вполне себе комфортно и действуют в Британии, и в том числе в интересах и британской экономики. И так далее, и так далее. Практически у каждой европейской страны есть очень, очень весомый экономический аргумент. И никто не хочет войны, в этом-то и дело. Никто не хочет вступать на путь такого, как бы сказать, симметричного ответа Путину. Потому что симметричный ответ – это развязывание гонки вооружений, встречная демонстрация военной мощи на границах с Россией, война разведок, в которой у всех развязаны руки, и совершенно бескомпромиссная пропагандистская взаимная война. Ну, конечно, Запад совершенно не хочет этого ничего, потому что это очень большие, с одной стороны, расходы. Перспективы этого всего довольно сложно самим себе объяснить, значит, к чему это приведет. Но дело в том, что Путин продолжает поднимать ставки и дает понять, что он намерен все же довести дело до всего этого. И до элементов военного, прямого военного противостояния, до войны разведок, до глубоких дипломатических конфликтов. До той поры это все вести, пока его давление не приведет действительно к созданию какого-то консенсуса западных стран, которые все-таки примут решение или вступать в переговоры, или бороться, но что-то делать с этим.
То есть в Москве сейчас ничего не боятся?
Да, в Москве не только ничего не боятся, но и ведут себя, это видно, совершенно по-хамски. потому что если посмотреть на ответ, например, Марии Захаровой в отношении еще понедельничного заседания британского парламента, то видно, что никаких норм не осталось. Она оскорбительно высказывается о Терезе Мэй, совершенно недопустимо. Чувствую полную безнаказанность.
Да, Тереза Мэй сегодня упоминала это даже в своем выступлении, как она заявила, чрезвычайно непристойно саркастический тон ответа Москвы на предъявленные ей обвинения. В общем, ваш прогноз очень пессимистичный. Ситуация в мире для вас, как я понял, напоминает то, что сложилось в конце 30-х годов прошлого века.
Да. Совершенно верно, черты этого есть. Ну, может быть, конечно, есть существенная разница, разница потенциалов военных и промышленных, если сравнивать те времена и сегодняшние. Конечно, иной фактор ядерного, наличия ядерного оружия, чем тогда. Но, тем не менее, безусловно, вот если брать такой мировоззренческий и философский ответ Запада на возникшую неконвенциональную угрозу, которую создает Кремль, это, конечно, проблема очень похожая в чем-то. И здесь потребуется ответ. Здесь потребуется не только практический ответ, но, я бы сказал, требуется и какой-то, в общем, такая рефлексия очень серьезное переосмысление самой траектории, как бы теперь развития Запада в состоянии защитить свою демократию и какую позицию он занимает в отношении других частей мира. И для того, чтобы предпринять какие-то шаги, их нужно глубоко обосновать для самих себя, для своих избирателей, для целых народов. Эта работа еще даже не начата.
Это был политолог Александр Морозов. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Послушайте радио «Свобода». Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США. На эту должность президент назначил нынешнего главу Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Назначение должно быть утверждено Сенатом США. Решение об увольнении Тиллерсона было принято, когда сам он находился в поездке по странам Африки. Тиллерсон был вынужден вернуться в Вашингтон на день раньше запланированного срока. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Известие об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона было встречено без явного удивления американскими комментаторами и прессой. Дело в том, что слухи о его возможной отставке циркулировали с прошлой осени. О трениях между президентом и госсекретарем было известно. Президент, например, публично осекал своего госсекретаря несколько раз. Один из известнейших случаев был связан с северокорейским кризисом. Рекс Тиллерсон прошлой осенью публично призвал к переговорам с Ким Чен Ыном, причем без предварительных условий, на что Дональд Трамп ответил в своем сообщении в Твиттере. «Я сказал нашему замечательному госсекретарю Рексу Тиллерсону, что он напрасно тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким ракетчиком». Тиллерсон отвечал президенту взаимностью. Прошлой осенью разнеслась информация о том, что в присутствии нескольких людей раздраженный Рекс Тиллерсон в сердцах назвал президента придурком, что представитель Тиллерсона категорически отвергал, хотя это был не единственный раз, когда с языка госсекретаря слетали критические слова в адрес президента. Президент и госсекретарь расходились по многим проблемам. Тиллерсон призывал к участию США в Парижском соглашении о борьбе с парниковыми газами. Он поддерживал ядерное соглашение с Ираном, которое Дональд Трамп оценивает крайне негативно. Во вторник президент Трамп пояснил свое решение отправить Тиллерсона в отставку так. «Мы думаем совершенно по-разному, у нас совершенно разное мышление». Сама процедура объявления об отставке Тиллерсона отражала уровень отношений госсекретаря и президента. О своем увольнении он якобы узнал от своего помощника, который сообщил ему утром во вторник, что Дональд Трамп объявил о его увольнении в Твиттере. В пятницу, правда, глава президентской администрации Джон Келли предложил Тиллерсону сократить свою турне по африканским столицам и возвратиться в Вашингтон, потому что он может получить твит от президента. Представители администрации сообщили прессе, что смена руководства в Госдепартаменте, а вместе с Тиллерсоном отправлен в отставку его заместитель Стив Голстин, вызвана необходимостью подготовки к переговорам с Северной Кореей и созданием слаженной эффективной команды советников. Президент Трамп также хотел нового человека для ведения торговых переговоров, а США пытаются достичь соглашения с Мексикой и Канадой о пересмотре договора о свободной торговле в Северной Америке. Никто из видных политиков пока не выступил в защиту уволенного госсекретаря, но глава демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что увольнение Тиллерсона, который, по ее словам, выступал против российской агрессии, свидетельствует о том, что любое должностное лицо в администрации Трампа является объектом капризов президента Трампа и его преклонения перед Путиным. Увольнение Рекса Тиллерсона было предсказуемо, а Кремлю, скорее всего, не приходится ожидать от нового госсекретаря ничего хорошего. говорит в интервью «Радио Свобода» бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер. У Тиллерсона были ужасные отношения с президентом. Было ясно, что отставка Тиллерсона или его увольнение президентом Трампом – это лишь вопрос времени. Уход Тиллерсона произошел на фоне подготовки встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ином, целого ряда кризисов – от Сирии до России, от Мьянмы до Ирана. Этот список очень большой. В лице Майка Помпео на посту госсекретаря Трамп получит человека, с которым у него сложились хорошие деловые отношения. И это может быть самым важным фактором для президента Трампа. Помпео проводит ежедневные разведбрифинги для президента, участвует в заседаниях, посвященных вопросам безопасности. В этом смысле он будет, скорее всего, гораздо более эффективным госсекретарем, хотя бы потому, что у Госдепартамента будут гораздо лучшие связи с Белым домом, чем сейчас. То есть вы считаете, что главная причина увольнения Тиллерсона состоит в том, что у него не сложились отношения с президентом Трампом? Прошлой осенью были сообщения о том, что Тиллерсон назвал Трампа придурком. Многие уже тогда ожидали, что за этим последует увольнение Тиллерсона. На днях, когда Трамп сообщил о намерении встретиться с Кимом, Тиллерсон находился в Африке. Было полное ощущение, что он находится вне круга, где принимаются решения. Сам президент не однажды дезавуировал заявление своего госсекретаря, как, например, случилось, когда Саудовская Аравия и союзники ввели блокаду Катара. Тиллерсон подверг критике действия саудовцев, а Трамп их поддержал. Мало того, я бы поставил вину Тиллерсону согласие на масштабное сокращение бюджета Госдепартамента. Он должен был сопротивляться таким попыткам Белого дома. Он был инициатором катастрофической реорганизации внешнеполитического ведомства, считая, что его штаты раздуты. За этим последовал ряд отставок и выходов на раннюю пенсию профессиональных дипломатов, занимавших важные руководящие должности, что привело к негативным последствиям. Мягко говоря, Тиллерсона не любили в Госдепартаменте. Он окружил себя очень узким кругом помощников. Он был не способен наладить нормальные отношения с нашими посольствами, с послами. Он был попросту не на своем месте. Показательно, что в прошедшие выходные, в то время как госсекретарь Тиллерсон был в поездке по странам Африки, Майк Помпео был гостем на ведущих американских телеканалах. Он обсуждал отношения с Северной Кореей и выглядел неплохо. Многие американские комментаторы также считают, что влияние Рекса Тиллерсона на американскую внешнюю политику было незначительным. Тем не менее, можно, с вашей точки зрения, ожидать, что его уход отзовется на внешней политике США?
Я не знаю, можно ли вообще говорить о влиянии Тиллерсона на внешнеполитическую стратегию Белого дома. Более важным вопросом в данной ситуации является вопрос о том, сохранит ли Майк Помпео в должности госсекретаря свои жесткие взгляды на Кремль и окажут ли они влияние на американо-российские отношения. Интересно то, что в своих публичных заявлениях и выступлениях перед законодателями Помпео крайне критически оценивал поведение Кремля и Владимира Путина, заметно расходясь в этом отношении с Дональдом Трампом. Сохранит ли он такой подход? Сможет ли он оказать влияние на Трампа – это большой вопрос. Ситуация может немного проясниться во время сенатских слушаний, на которых будет утверждаться его кандидатура. Без сомнения, сенаторы подвергнут его допросу с пристрастием на этот счет. В свое время, когда Трамп назначил бывшего главу ExxonMobil госсекретарем, было поднято немало вопросов. Высказывались, как помнится, немало сомнений в кандидатуре Тиллерсона, кстати, и из-за его тесных связей с Россией и получения ордена из рук Путина. Можно сегодня сказать, что это была ошибка Трампа? Да, на мой взгляд, Тиллерсон оказался провальным госсекретарем. У него не было опыта работы в Вашингтоне, в госаппарате. У него не было никакого опыта дипломатической работы. Он показал, что таланта менеджера, управляющего гигантской компанией, совершенно недостаточно для того, чтобы представлять Соединенные Штаты в роли госсекретаря. Кроме того, он оказался плохим управляющим государственным ведомством. До сих пор не заполнены многие руководящие должности в Госдепартаменте, просто потому, что у Тиллерсона были разногласия по поводу кандидатур с Белым домом, и он не мог разрешить эти разногласия. А взять хотя бы уход со своих постов нескольких уважаемых профессионалов-послов, которые не хотели работать в таких условиях. Например, заместитель госсекретаря Том Шеннон, Джон Филли, бывший посол в Панаме, Роберто Джекобсон, американский посол в Мексике. Все они заявили о своей отставке в последнее время. В такой атмосфере невозможна успешная работа Госдепартамента. А как бы вы оценили внешнюю политику администрации Трампа в целом за год с небольшим после прихода Трампа в Белый дом? Ведь, объективно говоря, многие страхи критиков, а вы были в числе этих критиков, не оправдались. Кампания в Сирии идет сравнительно успешно, накал страстей вокруг Северной Кореи затих, администрация Трампа держит жесткую и твердую линию в отношении с Москвой. Я бы назвал эту политику хаотичной, импульсивной. Вместе с тем, несмотря на вполне нейтральный тон заявлений президента Трампа в отношении Путина и Кремля, чего я не понимаю. Я бы положительно оценил реальную политику Белого дома. Прежде всего, администрация предоставила Украине оборонительное вооружение. Она расширила военное присутствие США на территории стран Балтии. Вице-президент США Пенс и министр обороны Мэттис нанесли несколько визитов в регион и выразили однозначную поддержку соседям России в их противостоянии с Кремлем. Нужно сказать, что ситуация выглядит слегка загадочно. Словно у Вашингтона есть две параллельные линии поведения в отношении России, да и не только России. Из уст президента мы слышим одно, а когда дело доходит до реальных действий, мы видим другое. Очень интересно, как появление Майка Помпео в роли госсекретаря может повлиять на американскую стратегию в отношении Ирана. Помпео критично относится к договоренности о замораживании ядерной программы Тегерана. Интересно, как сможет измениться сирийская стратегия, где до сих пор США ставили целью уничтожения террористической группировки ИГИЛ, в то время как режим Башара Асада в связке с Россией подавлял оппозицию. Отношения с Турцией представляют собой серьезный вызов. Вопрос о поддержке демократии в мире также остается открытым. В бытность Рекса Тиллерсона госсекретарем эта область деятельности Госдепартамента была отодвинута на задний план. Стоит ли Кремлю ожидать ужесточения давления со стороны администрации Трампа после появления Помпео в роли госсекретаря? В отличие от президента Трампа, он, как и главы других американских разведслужб, прямо говорит о связи Кремля с кибероперациями против США. Действительно, Помпео поддерживал выводы разведсообщества о причастности Кремля к вмешательству в американский политический процесс. Можно предположить, что такое назначение не приведет к смягчению позиции Госдепартамента в отношении Кремля. Повторюсь, если судить по жестким публичным заявлениям Помпео в отношении Кремля, Лавров вряд ли получит удовольствие от встречи с новым госсекретарем США. Ему не удастся провести госсекретаря Помпео.
Говорил бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Ангела Меркель в четвертый раз заняла пост канцлера Германии. Сегодня кандидатуру лидера партии «Христианско-демократический союз» на пост главы правительства ФРГ поддержали 364 депутата Бундестага. При этом голосовали 688 депутатов. Соглашение о формировании правительства Германии было достигнуто спустя более чем полгода после всеобщих выборов в стране. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, прежде всего, почему переговоры о формировании правительства Германии шли так долго?
Потому что, прежде всего, они шли в два приема. Поначалу Ангела Меркель, что считалось наиболее логичным вариантом, попыталась договориться с двумя более мелкими партиями. Это «Зеленые» и «Свободные демократы», либеральная партия. Это была так называемая коалиция «Ямайка», поскольку цвета каждой из этих трех партий, они складываются в черно-желто-зеленую гамму, что представляет собой цвета флага Ямайки. Такая шутливая политология, но ни к чему это не привело, поскольку лидер свободных демократов Линднер, он в последний момент заявил, что для него неприемлемы условия, на которых его партии было предложено участвовать в коалиционном правительстве, и вышел из этих переговоров. В результате Ангела Меркель была вынуждена искать коалиционного согласия у социал-демократов, то есть у той партии, с которой она уже два раза участвовала в так называемой «большой коалиции». Социал-демократы пришли вторыми по итогам осенних выборов в Бундестаг, но с большим отрывом. 32% набрал Христианско-демократический союз Ангела Меркель, а у социал-демократов было только чуть более 20%. Это их, на самом деле, худший результат за многие десятилетия. И вот Меркель начала вести с ними переговоры, но поскольку в обеих партиях, прежде всего у социал-демократов, были внутренние течения, которые не очень хорошо воспринимали перспективу очередной коалиции, то выработка условий, приемлемых для обеих сторон, продолжалась несколько месяцев. И надо сказать, что эти условия оказались скорее выгодны социал-демократам, как ни странно, то есть более слабой стороне, нежели победителям выборов партии Меркель.
Ну а в чем заключались эти уступки?
Прежде всего в том, что социал-демократы получили 6 портфелей в правительстве, и среди них портфели ключевые. И министр иностранных дел будет социал-демократом, и, что самое уже поразительное, министр финансов, потому что до сих пор ХДС во всех возможных коалициях, в которых она участвовала, государственную кассу старалась из своих рук не выпускать, и многие годы немецкие финансы ассоциировались с именем Вольфганга Шойбле, очень опытного политика. политика жесткого, политика известного своим пристрастием к сбалансированным бюджетам, к умеренным и очень разумным, просчитанным госрасходам, такой типичный немецкий хозяйственник, разумный, рачительный хозяин, который очень не любил, например, на юге Европы, потому что именно Шойбле был противником активной финансовой помощи таким странам, как, например, Греция, попавшим в серьезные финансовые долговые проблемы. И вот теперь, и в том числе и этот портфель, отходит к социал-демократам. То есть в результате выбора выиграла ХДС, но положение СДПГ в рамках нового кабинета будет такое, как будто они, если отстали от победителя, то на какие-то доли процента, а может и вовсе не отстали. Вот это несколько парадоксально, но эта ситуация говорит о том, что для Меркель было очень важно все-таки сформировать коалицию, чтобы не было досрочных выборов.
Все-таки, так или иначе, за Ангелу Меркель в Бундестаге сегодня проголосовало меньше депутатов, чем в прошлый раз, но она уже в четвертый раз становится федеральным канцлером Германии. Вот эта ситуация – это победа или поражение Меркель?
Конечно, само по себе это выдающееся политическое достижение, и в истории и Федеративной Республики, и в истории ХДС, ее собственной партии, Меркель ставят теперь в один ряд с такими деятелями, может быть, все-таки на третье место, но уже с небольшим отрывом, как Конрад Аденауэр, собственно, отец-основатель ФРГ современный, и как Гельмут Коль, известный как канцлер-объединитель, при нем ФРГ и ГДР объединились, а Меркель... Такое прочное третье место, что уже ей дает очень заметное место в истории. Но, с другой стороны, это уже, как пишет об этом и немецкая пресса, это уже несколько не та Ангела Меркель. То есть, во-первых, у нее не столь доминантное, как я уже описал, положение в рамках нового кабинета. Во-вторых, что греха таить, она уже 12 лет у власти, определенная усталость там есть. И главное, что в самом обществе Меркель, конечно, сталкивается с небывало сильной критикой сейчас, поскольку до 2015 года, до этой ситуации с миграционным кризисом, Меркель была очень любимым канцлером, любимым народом. То есть она, у нее были очень высокие рейтинги, к ней, в общем, относились положительно даже многие избиратели других партий. Считали, что в их партиях такого лидера нет, и хорошо, что Меркель является канцлером. Сейчас эта ситуация изменилась, во-первых, из-за миграционного кризиса, во-вторых, в силу какой-то определенной усталости, в-третьих, в силу того, что очень многие избиратели, в том числе и ее собственной партии, не очень рады очередному продолжению коалиции с СДПГ. По мнению многих, это выхолащивает демократию, когда две основные соперничающие партии в итоге все равно третий раз становятся партнерами по правительственной коалиции. И все мы люди, все мы человеки. Понятно, что Ангела Меркель уже не молода. Там определенные симптомы просто обычной усталости уже видны. То есть это победа, но это явно ее последняя победа. И очень много в Германии говорят о том, кто же будет преемником Ангелы Меркель и когда эта ситуация произойдет, поскольку, в принципе, по Конституции Меркель совершенно не обязательно дожидаться конца очередного срока. Она может передать бразды правления, если найдет кому в рамках своей партии и между выборами.
Четвертое избрание Ангелы Меркель федеральным канцлером Германии комментировал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Оппозиционные политики Илья Яшин и Владимир Милов представили доклад «Путин. Итоги 2018», посвященный экономическим, социальным и геополитическим итогам правления Владимира Путина. Авторы доклада заявляют, что за последние 18 лет Россия оказалась в состоянии глубокого кризиса, а экономический рост фактически прекратился. Правительство сокращает расходы на социальную сферу, в то время как приближенные президента получают миллиарды, отметил Илья Яшин. Оппозиционеры обвиняют президента в создании коррумпированного государства, а также проведении политики, из-за которой Россия оказалась в международной изоляции. В Красноярске студенты Сибирского федерального университета выступают против переселения в старое общежитие на время подготовки и проведения универсиады в будущем году. Они создали петицию, которую уже поддержали более 1000 человек. Автор петиции Иван Смолин сообщил сайту «Сибирь Реалии», что студентов, проживающих в общежитии, уже этим летом временно переселят в старые корпуса. Новые собираются ремонтировать и готовить к заселению спортсменов, приезжающих на соревнования. образования. Смолин считает, что это нарушит права учащихся вуза, поскольку там мало места, что противоречит жилищному кодексу. Общественное движение «Роскомсвобода» и группа пользователей «Телеграм» подали в Мещанский суд Москвы иск с требованием признать незаконными действия Федеральной службы безопасности России, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщается на сайте «Роскомсвободы». К коллективному иску присоединились 35 человек. Теперь в течение примерно 2 недель суд должен дать ответ на него. В конце прошлого года общественное движение запустило кампанию «Битва за Телеграм», целью которой стала защита популярного мессенджера. Команда юристов «Роскомсвободы» начала сбор подписей, чтобы подать коллективный иск. Они намерены обжаловать действия ФСБ в судах всех уровней, вплоть до Конституционного и Европейского суда по правам человека. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня стало известно о кончине выдающегося ученого-физика Стивена Хокинга, одного из основоположников квантовой космологии. Он умер у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет. Стивен Хокинг добился огромных успехов, несмотря на тяжелую болезнь. Большую часть жизни он был прикован к инвалидной коляске, а говорить мог только с помощью синтезатора речи. О Стивене Хокинге мы беседуем с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Сергей, давайте прежде всего поговорим о том, какой вклад Стивен Хокинг внес в науку, чем он знаменит как ученый, как физик.
Стивена Хокинга считают одним из основоположников так называемой квантовой космологии и квантовой гравитации. Это части физики, части космологии, которые изучают то, что происходило со Вселенной на заре существования в самые первые моменты после Большого Взрыва, и вообще изучают, как квантовая механика вмешивается в глобальные космологические эффекты. Но вот самым известным его открытием, которые названы его именем, это открытие, это изучение Хокинга, феномен, эффект испарения черных дыр. Он устроен примерно так. Дело в том, что черные дыры обычно представляются как объекты, которые только поглощают и материю, и свет, все, что на них упадет, не возвращается обратно. Но Хокинг предложил идею, гипотезу, что на самом деле они все-таки излучают какую-то тепловую энергию, какие-то элементарные частицы, потому что из-за квантовых эффектов на границе черной дыры иногда рождаются одновременно частицы и античастицы. Одна из них падает в черную дыру, другая вылетает наружу. Это интересный эффект, потому что до него никто не предполагал, что черные дыры могут не только поглощать все, но могут что-то испарять. Он это предположил, и если он прав, то черные дыры потихонечку тают и со временем могут даже исчезнуть. Это, пожалуй, самый знаменитый его вклад именно в науку.
Но интересно, что он ведь был еще и грандиозным популяризатором науки. Как ему это удавалось? Как ему удавалось объяснять людям столь сложные процессы понятно так, чтобы заинтересовать их?
Да, это действительно так. Я думаю, что для миллионов землян он запомнится именно как популяризатор, в первую очередь, а не как ученый. Хотя и как ученый он тоже очень крупная фигура. Пожалуй, что самая его знаменитая книга, она вышла в 1988 году, она называется «Краткая история времени», хотя после нее было много других. И она стала таким, я бы сказал, своего рода заветом. Вот она определила минимальный набор знаний образованного человека о том, как устроена Вселенная, о том, что был большой взрыв, о том, что Вселенная расширяется, о том, что есть черные дыры, о том, что предстанет со звездами, о том, что геометрия пространства и времени определяется теорией относительности. Вот какой-то такой минимум того, что образованный человек должен знать об устройстве мира, он содержался в этой книге. И она, в общем, определила и развитие, популяризация в этом направлении, в том, что касается космологии, ну и вот стала действительно такой базой. У меня есть маленькая биографическая история. Когда я сам был еще подростком, в начале 90-х годов, мы по выходным собирались с друзьями родителей, которые нам, маленьким детям, ну, то есть уже подросткам, рассказывали какие-то вещи, математику, физику и так далее. И друг моего отца, физик, он рассказывал нам как раз о строении Вселенной по книжке Стивена Хокинга, который тогда только что вышел на русском языке. И я ждал этих рассказов больше, чем диснеевских мультиков, которые тоже показывали каждое воскресенье. Вот настолько это была важная книга для меня, настолько она была интересной.
Ну и Хокинг стал настоящей звездой, о нем при жизни снимали боепики, с ним общались президенты, понтифики. Он ведь не только физик и популяризатор науки, но и символ способности разума одержать победу над серьезной болезнью.
Да, это правда. Каждый человек, который хотя бы раз видел изображение или видео со Стивеном Хокингом, представляет себе, что это человек, прикованный к инвалидному креслу. Действительно, Хокингу в достаточно молодом возрасте, ему было 21 или 22 года, ему поставили Очень страшный диагноз. Это боковой амиотрофический синдром. Такая редкая генетическая болезнь, которая приводит к постепенному атрофированию всех мышц, включая мышцы дыхания, сердца и так далее. То есть человек неизбежно умирает, но главное, что при том, что заболевание развивается очень медленно, он постепенно теряет возможность пользоваться своим телом, в том числе говорить, например. И обычно прогноз совсем неутешительный, то есть люди умирают в течение там, нескольких лет. И такой же прогноз был поставлен Стивену Хокингу, совсем молодому человеку, в 1963 году. Но он прожил с этой болезнью больше 50 лет, получается 55 лет. И при этом он в конце 60-х лишился возможности говорить, потому что ему были вынуждены сделать операцию, и он перешел на искусственную вентиляцию легких. Но сначала у него работало тело, он мог набирать что-то на клавиатуре, потом у него работал только один палец, и он мог выбирать слова из какого-то списка. Кончилось тем, что у него действовал только один мускул щеки, и с его помощью, с помощью специального датчика, он все равно общался с миром, выбирая слова из списка, который ему крутил перед лицом компьютера, и дальше отправлялось на специальный синтезатор речи. И все эти годы он продолжал вести активную жизнь. Он был дважды женат и дважды разведен, кстати. У него трое детей, он написал множество книг. Он много раз выступал по всяким важным поводам, по поводу экологии, по поводу важности освоения космоса, по поводу того, что мы во Вселенной, вероятно, не одни. И всегда его высказывания были очень авторитетны, и весь мир к ним прислушивался. Он побывал во многих странах, он побывал на острове Пасхи. В общем, он побывал даже в невесомости. Единственное, что он не успел, пожалуй, это полететь в космос. Это было одно из его больших желаний. Словом, конечно, он стал символом, он был не только великим ученым, великим популяризатором, но и человеком, обладающим великой страстью и любовью к жизни.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин, памяти физика Стивена Хокинга. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию радиовариант очередной главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности». Глава называется «Поэзия и правда». Первый эфир 14 марта 1998 года.
В видимой книге Довлатова все имена были настоящими. И это никого не смущало, потому что Сергей писал обо всех только хорошее.
Я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое, однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей.
В компромиссе имена тоже были настоящими, но на этот раз Довлатов о своих знакомых уже не писал ничего хорошего. Перемывая всем косточки, Сергей доставлял величайшее наслаждение своим собеседникам. Во-первых, это и правда было очень смешно. Во-вторых, лестно входить вместе с Довлатовым в компанию ироничных людей, так хорошо разбирающихся в человеческих слабостях. В-третьих, грело чувство исключительности. От самонадеянности, глупости и меркантильности избавлены лишь члены узкого кружка, хихикающего вокруг Сергея. Случайным свидетелям вполне хватало трех причин. Но для опытных была еще одна, четвертая, позволяющая с чистой совестью смеяться над ближним. Они знали, что стоит им встать из-за стола, как их тут же принесут в жертву. В эмиграции компромисс никого не задел. Из Америки эстонские функционеры, вроде застенчивого негодяя Туронка, казались не менее вымышленными, чем Ноздрев или Манилов. Хуже стало, когда выяснилось, что Довлатов пишет только с натуры. А натура — это мы. Что мы и составляем тот ландшафт, который он широкими, бесцеремонными мазками переносит на полотно. Больше всех досталось, пожалуй, Поповскому. Поповский был опытным и плодовитым литератором. Советская власть запретила множество его книг, но выпустила еще больше. В «Новом американце» Марк Александрович дебютировал яростной статьей под названием «Доброта». Затем, борясь со злоупотреблениями, он единоручно развалил последнюю действующую организацию в эмиграции – Ассоциацию ветеранов. Человек безоглядной принципиальности, Поповский был изгнан из 14 редакций. Однако была в его тяжелом характере редкая по благородству черта. Хамил Поповский только начальству. С остальными Марк Александрович обходился хорошо. С дамами учтиво, с мужчинами по-отечески. Зато главным редактором Поповский резал правду в глаза. На первой же планерке в «Новом американце» он выудил из Довлатовского выступления цитату из Кафки и пришел в неописуемое удивление. «Я приятно поражен», — восклицал он. «Никогда бы не подумал, что вы читаете книги». Дальше хуже. Поповский без устали попрекал всех беспринципностью. Крыть было нечем. И мы отвечали опечатками. В списке редакционных сотрудников его писали то Мрак, то Маркс Поповский. Однако владельцам «Нового американца» суровый Поповский внушал трепет. Поэтому в трудный для газеты момент его назначили заместителем Довлатова. Поповскому отводилась роль комиссара вроде Фурманова при Чапаеве. Он должен был компенсировать наше кавалерийское легкомыслие. Из этого ничего не вышло, но Сергей не забыл своего непрошенного заместителя. Он вывел Поповского в иностранки как Зарецкого, автора книги «Секс при тоталитаризме». Собирая для своей монографии материал и одновременно флиртуя с главной героиней повести, Зарецкий спрашивает ее, когда она подверглась дефлорации.
До или после венгерских событий? Что значит «венгерские события»? До или после разоблачения культа личности? Вроде бы после.
Удивительное, что не только жертвы Довлатова, но и сам он довольно тяжело переживал им же нанесенные обиды. Через 5 лет после смерти Сергея Поповский, заявив, что он не разделяет банальную истину о том, что о мертвых надлежит говорить либо хорошо, либо ничего, обвинил Довлатова в пасквилянстве. Призывая в поддержку самого автора, он приводит написанное ему Довлатовым письмо.
«Ощущение низости по отношению к вам не дает мне покоя уже довольно давно. Я считаю, что вы имели все основания съездить мне по физиономии. Короче говоря, я не прошу вас простить меня и не жду ответа на это послание. Я только хочу сообщить вам, что ощущаю себя по отношению к вам изрядной свиньей».
Нет оснований сомневаться в искренности письма. Сергей каялся с тем же размахом, что и грешил. Однако характерно, что, признавая свою неправоту, он отнюдь не обещал исправиться. Наверное, потому и прощения не просил. Похоже, что у Довлатова не было выхода. Литература, которую он писал, не была ни художественной, ни документальной. Он мучительно искал третьего, своего пути. Об осознанности этих поисков говорит одно редкое признание Довлатова. Уникальность его в том, что сделано под видом письма в редакцию. Пользуясь маской выдуманного им доцента Минского пединститута, Сергей сказал о себе то, что хотел бы услышать от других.
Довлатов-рассказчик создает новый литературный жанр. Документальная фактура его рассказов – лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы. Он создает их художественными методами, то есть сама документальность – плод решения эстетической задачи. И как результат – двойное воздействие. Убедительность фактографии помножается на художественный эффект.
Я никогда не мог понять, как может писатель сесть за стол и вывести на бумаге «Иванов» или «Петров» или «Джонсон» или «Пушкин» или «Пудель» вышел на скрипучее крыльцо и посмотрел на низкие облака. Необязательность, случайность этих и любых других им подобных фраз компрометирует вымысел. Горький запрещал молодым авторам писать «Снял сапоги», потому что это уже было до них сказано. Безнадежная банальность снятых сапог и скрипучего крыльца делает литературу невозможной. Классиков это не смущало, потому что они умели создавать массированное чувство реальности. Читатель готов был в нее верить до тех пор, пока повторенный 1000 раз прием не перестал работать. Но к нашему веку беспомощным плагиатом стал казаться не определенный сюжет или герои, а сам способ художественного воспроизведения действительности, одновременно простодушный и условный, как картина, вышитая болгарским крестиком. Уже Толстой жаловался Лескову.
«Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести отживают или я отживаю?»
Довлатов, отдавая себе отчет в исхоженности этого пути, прекрасно его пародировал. Например, он мог, ни разу не запнувшись, имитировать целыми страницами роман глубоко уважаемой им Веры Пановой. В этой псевдоцитате было все, из чего состоят обычные романы. Изнурительно детальный пейзаж, подробное описание костюма героев, их сложная внутренняя жизнь. Сергей искренне считал, что во всем виноваты гонорары. Советский Союз – единственная страна, где платят не по таланту и даже не по тиражу, а за печатный лист. «Понятно, что советские романы – самые толстые в мире», – говорил он. «Каждое придаточное предложение – полкило говяжьих сарделек». Ощутив исчерпанность обычной художественной литературы, автор либо машет на все рукой, обменивая скрипучие крыльцо на сардельки, либо пишет литературу необычную. Сергей пробовал сочинять странную прозу. Иногда удачно. Я отморозил пальцы рук и уши головы. Чувствуется, что к тому времени Платонов уже заменил Хемингуэя. Но чаще опыт себя не оправдывал, как это случилось с местами симпатичной, но в целом невнятной детективной повестью «Ослик должен быть худым». В сущности, авангардный изыск Довлатову претил. И понятно почему. Кто-то правильно заметил, что экспериментально называют неудавшуюся литературу. Удавшаяся в определениях не нуждается. Тогда я так не считал и радовался всему непохожему. Но Довлатов к этим привязанностям относился прохладно. Ему не нравился эзотерический журнал «Эхо», который издавали в Париже Моравзин с Хвостенко. Зиновьев вызывал у него скуку, Мамлеев – тоскливое недоумение. Книжку Саши Соколова Довлатов отдал, едва открыв. Сергей не верил в непонятное и не прощал его даже своим приятелям. Кузьминский, собиратель авангардной поэзии, горячо заступился за одного из них, но было поздно, тот уже попал в компромисс.
«Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя с ней утром из автобуса видела». Это не рыжая вертлявая дылда, это поэт-метафизик Владимир Эрль.
Довлатов не вел литературоведческих разговоров, терпеть не мог умных слов и охотно издевался над теми, кто их употреблял. Например, надо мной.
«Генис написал передачу для Радио Либерти. Там было множество научных слов. Аллюзия, цензура, консеквентный. Редактор сказал Генису, такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают лишь доценты МГУ».
«Ничего такого я не помню, а что значит консеквентно, до сих пор не знаю, знать не хочу. Но я понимаю, что Довлатова справедливо бесило все, что не переводится на человеческий язык. Сергею пришелся бы по душе приговор Ванигута. Шарлатаном является каждый ученый, не способный объяснить шестилетнему ребенку, чем он занимается. Больше всего Сергей ненавидел слово «ипостась». Но и из орнитофизики мог выйти из-за стола».
Это был радиовариант главы книги Александра Генниса «Довлатов и окрестности. Поэзия и правда». Впервые эта передача вышла в эфир 14 марта 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 14 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».